дорогие друзья, рад всех приветствовать.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 30 июля. Время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. У нас сегодня снова в гостях Тарас Березовец. Тарас, рады тебя приветствовать.
Приветствую, Марк.
Да, ну что же, мы назвали наш эфир сегодня «Навяжет ли Украине перемирие?» Сформулировали в самом общем виде для обсуждения, кто навяжет, как навяжет. Это вот сейчас дальше будем, собственно говоря, обсуждать. Около 8 тысяч нас смотрят, около 4 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто этот воскресный вечер решил с нами провести. Вот. И, конечно, просьба большая, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, ставьте лайки. Сильно это будет нам помогать. Нам предстоит еще август месяц, в ходе которого, ну, в общем, как-то так люди отдыхают, в общем, немного времени проводят за компьютерами, так что нам важно, чтобы вы нас поддерживали и рассказывали другим зрителям о том, что такие эфиры идут. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, очень от вас этого тоже ждем, и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти и смотреть видео там. Ну что же, давай, Тарас, обсудим. За эту неделю, что мы не виделись, ну, какие-то вещи происходили в контексте заданной темы. Безусловно, что-то ее меняло, что-то, наоборот, усиливало. Смотри, общая тенденция такая, да? Пока зерновой сделкой, несмотря на все обострение, ясности не наступило, при том, что я держусь с точки зрения, что Путин, он об этом сам сейчас заявил, что в среду разговаривает с Эрдоганом в предстоящую, как раз по поводу, естественно, зерновой сделки, еще ряд событий. На самом форуме «Россия-Африка» уже было заявлено рядом представителей государств, в том числе Рамафоса, президентом ЮАР, что давай без подачек, давай все-таки к зерновой сделке. Ну и, в общем, предстоящий саммит, как пишут об этом американские СМИ, Саудовской Аравии по мирному регулированию, с предложениями о мирном регулировании, без России обойдется, там будет присутствовать представители Украины, тоже, знаешь, где-то рядом с зерновой сделкой, но и в целом с платформой по началу переговоров о перемирии или там мирным переговорам, как угодно их можно назвать. Это одна сторона вопроса, а другая, фоновая, она заключается в том, что, вот ты знаешь, Соединенные Штаты все больше напоминают их руководству, что они, в общем, для себя не только не закрывают эту дверь, а скорее даже ее приоткрывают сильнее. Вот некоторые заявления по части той же зерновой сделки, она как лакмус, они об этом свидетельствуют, поскольку, ну, например, отказались жестко от конвоев военных в бассейне Черного моря в связи с зерновой сделкой. С другой стороны, ну, как бы Москва продолжает педалировать тему похода, рейда ЧВК «Вагнер» на Польшу. И как бы последнее заявление премьер-министра Украины Моровецкого о том же, о том, что, значит, чуть ли не 100 вагнеровцев перемещены к границе с Польшей, ну, видимо, где-то в районе погранзастав белорусской стороны и так далее, складывается впечатление, что какая-то идет такая невидная подспудная работа на предмет того, что, ну, вот как бы осенью очень даже можно и в какой-то мирный процесс войти, в какие-то переговорные процессы войти. Как у тебя в целом складывается такое впечатление или нет?
Марк, приветствую всех зрителей твоего канала. Всем спокойного, тихого воскресного вечера. Ну, ты знаешь, поскольку я являюсь офицером Вооруженных сил Украины, я лишен необходимости анализировать и тем более комментировать дипломатическую составляющую, поскольку нас она никоим образом не касается. Дипломаты и президенты должны делать свою работу, а военные должны делать свою. В то же время вся сегодня дипломатическая работа Украины, она осуществляется на поле боя. Мы это прекрасно понимаем. От того, насколько удачно сработают украинские силы обороны, зависит то, с каких переговорных позиций президент сможет проводить гипотетически любые переговоры. Но они рано или поздно будут, когда мы не знаем. Они будут, безусловно. Любая война, она заканчивается в любом случае переговорами. И мы обязаны сделать так, чтобы у президента были наилучшие возможные позиции для того, чтобы заключить выгодное соглашение в интересах Украины, в наших национальных интересах. Что касается того, есть ли возможность проведения этих переговоров до конца нынешнего года, я ее пока не вижу. Не вижу по многим причинам, поскольку ни украинская сторона, ни наш противник не выполнили на сегодняшний день тех задач, которые перед каждой из этих сторон ставятся. В нашем случае, понятно, это заключается в выходе границы на границе 91 года, что до конца года пока не выглядит, скажем так, реалистичным эта задача с учетом того, как затягивается война. А противник тем более не сможет осуществить своих задач, связанных с оккупацией всей или большей части территории Украины, поскольку он уже потерпел поражение, его стратегические планы несколько раз коррелировались. И в конечном итоге мы сейчас в ходе начавшегося контрнаступления за уже 7 недель фактически в 6 раз больше вернули территории, чем нашему противнику удалось в течение 6 месяцев. То есть вот такое сравнение. За там 6,5-7 недель мы взяли больше, чем он взял за 6 месяцев. Но, тем не менее, это не решает главной задачи ни нашей, ни нашего противника. И поэтому я не вижу, собственно говоря, предмета этих переговоров. Однако, как мы понимаем, тренд на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с русскими, он будет нарастать. И в этом заинтересованы очень многие участники процесса или те, кто находится возле него. Это и африканские страны, это и Китай, безусловно, это друзья и партнеры России, тайные или явные в Европе, типа Венгрии. И поэтому я уверен, что попытки предприняты будут. Будут ли они успешными, я не знаю, но я, как бы, как я уже обрисовал, то есть я не вижу предметов самого переговора. То есть что-то должно произойти. Или в ходе нашего контрнаступления мы выполняем задачу минимум. Задача минимум, я не говорил давно, это разорвать сухопутный коридор между Ростовской областью. Да, да. Вышли на побережье Азовского моря, вышли на административную границу Автономной Республики Крым. Вот, например, с этой точки зрения можно начинать какие-то переговоры. Вот. Для русских это факт этих переговоров, если они полностью выдавят нас с территории Луганской и Донецкой областей. Что они сейчас, кстати, активно пытаются сделать. Пытаются сформировать такую буферную зону. И с этим связано то, что они сейчас сконцентрировали до 100 тысяч личной силы на территории Луганской и Донецкой областей. И с этим связана сейчас очень горячая фаза. Введение военных действий начиная от Купинска, далее Лиман и далее в направлении уже Маринки, Бахмута. Ситуация там, ну, сейчас очень горячая. Я это видел воочию, вот, находясь там. И поэтому я скажу, что ближайшие где-то 8-10 недель, они, наверное, будут решающими. И они, в общем-то, и предопределят, будет ли возможность для проведения каких-то переговоров.
Ясно. Ты понимаешь, мы не хотим тебя, естественно, никак подставлять ни в коем случае. Мы же спрашиваем не то, чтобы какую-то информацию чувствительную настолько, что комментируя ее, ты, ну, скажем так, превышаешь свою полномочию. Мы требуем просто взгляда со стороны. Ну вот, например, Путин заявляет уже в какой раз на встрече с африканцами вот в Санкт-Петербурге о том, что с африканскими представителями африканских государств, о том, что вот мы-то, говорит, готовы к переговорам, а Киев-то вроде как не готов. То есть мы всегда готовы. Но мы логику-то его понимаем. Он хочет этих переговоров на своих условиях, на своих, значит, по своим правилам, естественно, потому что, ну, это все и по его правилам. Да? Ну, например, он говорит, без всяких предварительных условий. А почему без предварительных условий? Тоже непонятно. А почему их не должно быть? Он же ставит предварительные условия. Перемирие. Ну так. То есть прекращение огня. Это же тоже предварительные условия. Так же, как Украина ставит условия. Ну, вы видите хотя бы какой-то части территории. Мы хотя бы должны увидеть, что вы покинули до 24-го линии. А хоть о чем-то можно начинать говорить. А если вы ее не покидаете, тогда непонятно. Интенсификация боевых действий под прикрытием переговоров. Например. Далее. Ты понимаешь, какая история? Все вот эти инициативы, они как-то раньше концентрировались, ну, Европа где-то что-то, а сейчас каждый день кто-нибудь чего-нибудь заявляет. Эрдоган, вот нам Саудовская Аравия, информация о том, что там 5-7 пройдут такие, собственно говоря, конференции, которая без участия России будет определять, значит, возможности, пути значит, мирных каких-то переговоров и всего остального. Соединенные Штаты, которые, я повторяю, значит, там есть, уже определилось, я бы сказал, даже политическое направление. Ну, посуди сам. Мы вот слышали от Трампа, да, ну, его окружение, каких-то там лиц, его сын там. А теперь появился Роберт Кеннеди. Ты слышал, от числа демократов, которые претендуют на президентский пост, заявляет, слушай, он 100 очков Трампу даст с такими заявлениями. То есть, оказывается, для многих удивительно, ну, я-то это знал, тенденцию, но там тоже есть демократы, и внутри них есть линия, которая вполне заинтересована на возобновлении отношений с Москвой, на прекращение войны, на условиях с учетом интересов Москвы и так далее. И ты знаешь, они этот голос не поднимали, вот, во всяком случае, из числа демократов, но он же помалкивал, этот Роберт Кеннеди, правильно? Он молчал, а сейчас он начал говорить. Ну, причем, ну, с такой трибуны, как кандидат в президенты, демократ. Ну, там своя какая-то история идет, но а что ты сейчас разъявил? Ты что до этого молчал? До этого, значит, понимаешь, было невозможно. Могли, а вот сейчас уже как бы где-то как бы на общем фоне можно. Поэтому и начинаем это обсуждать. Кажется ли тебе, что атмосфера меняется? Понимаешь, война длится долго, надо ее заканчивать. В ноябре в Америке выборы. Как связать эти вещи, на твой взгляд?
Ну, на мой взгляд, для нынешней администрации Байдена критически важно, чтобы Украина победила, или, по крайней мере, Украина начала. Результат позитивный для себя и получила передышку. То есть, если Украина до момента проведения президентских выборов в США, которые будут, как мы помним, по Конституции в октябре 2024 года, если до этого момента война не завершится, победой Украины должен быть достигнут как минимум какой-то результат позитивный для Украины. Еще раз повторю, из них это либо освобождение каких-то знаковых городов, ну, например, там Бердянска, Мариуполя, Мелитополя, выход на границу Крыма, или вообще достижение границ как минимум 24 февраля, хотя я вот эту дату как раз меньше всего понимаю. Для нас в голове не может быть. То есть почему 24 февраля 2022 года, а почему не 20 февраля 2014 года, да, когда, собственно говоря, началась операция.
Мы ее условно, извини, используем, хоть что-то покажите, ну, хоть что-то продемонстрируйте.
Я понимаю, да. Ну, ты же сам понимаешь, что механически выйти на те границы, которые существовали на 24 февраля 2022 года, вообще, в принципе, невозможно, потому что уже части городов нет, условно говоря, и там никакого смысла не имеет. Ну и, ну, непонятно, да, и,
ну, то есть... Нет, ну, нет... Уйдите из Запорожья и Херсона, сейчас вот уйдите, да. Оттуда исчезните, да. Мариуполь оставьте и... Хоть вот. О чем-то можно начать вопрос, разговаривать. Смотри,
тут еще как бы есть такой вопрос, как ни странно, юридический, и ты его должен прекрасно понимать.
Да.
Мы сталкиваемся с реалиями того, что на данный момент оккупировано порядка 20% территории Украины. Да. И Российская Федерация включила в свой состав, согласно конституционного права, эти территории на правах субъектов Российской Федерации. Туда включены как города, которые входящие в состав РФ, то есть граница проведена, и в том числе и Запорожье, в том числе, поскольку и Запорожская область, в том числе и город Херсон, находящиеся оба под контролем украинских вооруженных сил, туда включены те города, в том числе там и Харьковская область, если не ошибаюсь, которые были деоккупированы в ходе наступления сентября минувшего года. Как быть с этим? То есть, условно говоря, понятно, весь мир не признает России и ее территориальных, назовем их так, в кавычках, приобретений, но по сути аннексий, которая была осуществлена после 2014 года. И Крым не признает то же самое. То есть, как вот с каких вот здесь юридических условий, возможно, ты здесь выскажешь свою точку зрения. Мне бы, по крайней мере, хотелось понять. Поскольку я не понимаю, с точки зрения юридического, вот садятся делегации Украины, России, я говорю, к примеру, да, есть какие-то страны-посредники, кто они там, неважно в этой ситуации, и начинают договариваться. И вот они говорят, смотрите, вы должны вернуть нам наш город Херсон, который вы незаконно оккупировали, говорит там Лавров, да, или вы должны вернуть Запорожье, поскольку он у нас написан в Конституции. Да. Говорят, подождите, но в нашей Конституции это наши, они говорят, неважно, а в нашей Конституции это уже записано как города в субъекты Российской Федерации. То есть вы оккупируете наши города. Как здесь провести переговоры? Ну, вот, я говорю о практической... Понятно, что это полный... Ну, это звучит как бред, это нонсенс. Но это ж факт, понимаешь? Они же уже это сделали. Как это сделать?
А очень просто. Никого не интересует внутреннее законодательство в этом контексте. Мало ли кто какие законы принимает. Для этого существует международное право, которое однозначно трактует это все. Оно другого не предусмотрено. Тем более все посредники предлагали основываться именно на нормах международного права. Тот же Китай в своих 12 принципах. А простите, там все, все ясно, четко сказано. Международно признанными границами являются границы 91 года Украины. Ты хоть раз бейся, хоть яйца себе отрежь и съешь. Но они таковы. И если ты не основываешься на нормах международного права, тогда соревнуются совсем другие мотивы и другие конкурируют представления, да, право силы, а мы вот уже заняли. Они же уже говорят, геополитические реалии. Ну, раз мы заняли, значит, наши. Вот. А как бы основываться на их конституции, слушай, они ее меняли, ей жопу вытирали уже 20 раз. Поэтому это так, не основание. Ну.
Я это все понимаю. Тогда получается, что они должны тогда вновь менять свою конституцию и исключать из состава Российской Федерации, субъекты Херсонской области, Запорожской области, так называемую Республику Крым и Севастополь. Я правильно понимаю? Да. Они должны их исключить.
А как ты себе... Нет, это их проблемы, как они там будут у себя рассматривать в своем законодательстве. Это вообще не должно быть даже основания. Они говорят, мы не рассматриваем эти территории наши и все. Но пока от этого они не откажутся и не скажут, что предметом переговоров может быть все, касающиеся территории Украины, там, в границе 91 года. То есть они могут не заранее и не прокладываться на то, что они оставят эти территории. Но если они их исключают из переговорного процесса как такового, считая, что отталкиваться нужно от российской конституции, тогда переговоры не получатся никакие.
Так в том-то и дело. То есть я говорю, мы говорим об абсолютно абсурдной ситуации. То есть да. Всем понятно, что нужно основывать эти переговоры на принципах международного права. И Россия должна с этим согласиться. И к этому ее будут подталкивать ее так называемые партнеры или симпатики. А Лавров от имени Путина скажет, подождите, нет, но у нас есть же своя конституция. Как вы предполагаете, мы что, должны делиться? Сейчас мы вам отдадим, значит, наш там российский Крым, российский, значит, Херсон. Завтра вы захотите, значит, Калининград российский получить,
Сахалин. Но это не одно и же тоже.
Знакося выкуси, понимаешь? Вот так. Ну, я понимаю, я все понимаю. Да, я просто говорю, что мы имеем дело с законченными военными
преступниками. Нет, это однозначно,
да. Это значит, что так, литературно говоря. Поэтому я о чем говорю, что сам предмет этих переговоров, он понятен. Вопрос, какие будут переговорные позиции на момент этих переговоров, мы не знаем. Поэтому я говорю, исходя из сложившихся реалий, попытка усадить Украину и Россию за стол переговоров будет предпринята и, возможно, не одна до конца нынешнего года. Что касается тех явлений внутриамериканских, о которых ты, в принципе, сказал. Смотри, да. В Америке уже началась президентская кампания. Она всегда начинается, всегда в июле за год, ну, практически за полтора года. И традиционно июль – это старт президентской кампании в США. Сейчас начинается предварительная, уже начинается история потихоньку подготовка к праймерис. И поэтому каждый из кандидатов, который провел собственные фокус-группы, послушай, американская избирательная кампания – не тебе мне рассказывать, она строится в любом случае на очень четких полстерах. То есть полстеры, специалисты в общественном мнении проверяют, проводят соответствующие группы. И поэтому очевидно, что полстеры Кеннеди, этого представителя этого знаменательного, феноменального клана, откуда вышли многие великие политики.
Ну,
к сожалению, этот уже туда не входит. Ну, как говорится, на нем уже природа отдохнула. Они посчитали, что для него вот такая, очевидно, будет выгодная позиция. Стало того, поскольку тема Украины, она будет одной из ключевых. В внешнеполитической, вполне возможно, она даже на момент выборов останется темой номер один. И поэтому любой из кандидатов будет пытаться каким-то образом выделиться. Но вот смотри, если все республиканцы начнут говорить в духе Трампа, они ничем от него отличаться не будут. Каждый из них должен будет чем-то отличаться для того, чтобы выиграть с ним, в том числе внутриполитическую дискуссию, и выиграть у него праймерис. Они должны будут предложить что-то отличное от Трампа. То же самое и в лагере демократов. То есть любой из демократов, который претендует на то, чтобы сбить Байдена и занять его место в окончательно уже в избирательных бюллетенях, он будет вынужден играть с какими-то, возможно, похожими лозунгами, но несколько отличающимися. Это совершенно другая скажем, другая противоположная экстремальная точка зрения внутри демократической партии. Будет ли она популярной? Нет, не будет. Поскольку, опять же, проводившиеся опросы и среди демократов и республиканцев показали, понятно, среди демократов больше сторонников поддержки Украины до победного конца, республиканцев меньше. Но в целом этот уровень поддержки сохраняется достаточно высоким. Поэтому точка зрения, которую высказывает Кеннеди в данной ситуации, она популярна не будет. Она ему не поможет выиграть эти самые праймерис. Но тренд на то, чтобы уменьшать поддержку Украине, он, безусловно, будет нарастать. Будет нарастать, в первую очередь, из-за экономических проблем. Посмотри, собственно говоря, тот кризис, с которым сейчас столкнулся Европейский Союз, он очевиден. Он связан с тем, что любые, скажем, чем ближе к выборам, ну, это, смотри, независимо от Украины, любая внешняя помощь становится непопулярной, поскольку любой избиратель, любой налогоплательщик задает вопрос, как бы мы ни любили Украину, подождите, почему мы продолжаем выделять ей такие огромные деньги? Или почему, как бы мы ни любили Израиль, там, Тайвань и далее по списку, почему мы, у нас куча своих внутриамериканских проблем? Поэтому, чем ближе к выборам, администрации Байдена выбивать деньги для Украины будет сложнее, сложнее и сложнее. Соответственно, помощь будет сокращаться. И это, в принципе, касается не только США. Это аксиома, она будет. Эта ситуация будет происходить во всех наших странах-партнерах.
Ясно. 55 тысяч нас смотрят в прямом эфире. Больше 16 тысяч поставили лайки. Просьба все-таки к тем, кто присоединился. Мы 21 минуту в эфире. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Кто-то по мессенджерам может посылать. Очень удобный, кстати, способ. Некоторые, кто не смотрит, раз, получил по мессенджеру, подсаживаются на эфиры. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Напомню, завтра у нас будет эфир снова с Алексеем Арестовичем в 23 часа, не в 22, в 23 часа. По Киеву, такое же время в Москве, не забудьте. И два важных эфира будут во вторник в 21 по Москве и Киеву будет эфир с Андреем Пиантковским, традиционный наш эфир. А в 22 часа по Киеву и Москве будет на троих эфиры с моим участием Светланы Тихановской и Алексея Арестовича. Мы там как бы когда-то начатый разговор продолжим. Называться он будет «Белорусский вопрос». А мы продолжим. Смотри, Тарас, давай тогда еще с другого боку зайдем. Москва-то точно делает все для того, чтобы выйти на какой-то, ну, скажем так, уровень давления на Запад с тем, чтобы те, в свою очередь, давили на Киев. Вот Беларусь, обратимся к ней. Там, значит, прямо скажем, это необычно для поведения Путина. Взять, назвать предателем, военный мятеж, сбитый самолет, 6 вертолетов, 20 человек погубили, говорят больше. Значит, мятеж ЧВК Вагнера и Пригожина, и вот как ни в чем не бывало, там они сосредотачиваются в поселке Цель, уже там на тысячи идет их счет. Я повторяю, такого никогда не было. И мало того, фотографируются в ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге с президентом ЦАР, значит, фотографируется Пригожин. Ну, как бы... Даже сам Путин сказал, что юридически больше не существует, во всяком случае, в России никакого ЧВК «Вагнер», и, как он сказал, не существовало. И это действительно так, и физически у них существует, у них забрали и технику, и бронетехнику, и закрыли их базы в Молькино, в частности, в Краснодарском крае, ну, ряд других, да. И вот, поди ж ты, тем не менее, их оставляют, и постоянно педалируется такое ИПСО по поводу того, что они пойдут на Жешев и на Варшаву. И скажем честно, пока реакция НАТО, она в целом вялая. Вот я бы ее назвал вялая. То есть Польша это одно. Прозвучало заявление, по-моему, Пентагона или Белого дома о том, что пятая статья устава ООН. Но, извините, НАТО. Но в целом, как бы на фоне вот того, что делается Москвой и провокационного и Киевом, и, извините, Минском, оно должного ответа не получает. То есть, грубо говоря, никто не вышел и не сказал, слушайте, да мы закидаем ракетами к чертовой матери цель Могилевской области и еще несколько точек, не говоря уже о том, что на границе. Попробуйте, мы вас ждем. То есть, вот, понимаешь, нету этого силового начала, который единственное только и понимает Москва. Она вот это вот все воспринимает как «О!» Просунул ногу, суй член. За членом там руку и голову, и в эту дверь лезь. Вот так это происходит.
Ну, я не знаю, будет ли он засовывать член. Свой точно нет.
Ну, может, Лукашенко не... может. Пригожин.
Лукашенко может, может Лукашенко пожертвовать. Без вопросов.
Ему уже не надо.
Но я не вижу пока на самом деле никакой серьезной опасности для Польши. Вся эта ситуация, которая намеренно нагнетается и имеет четкие признаки информационной спецоперации, она,
Да.
в первую очередь, направлена на то, чтобы проверить реакцию Запада. Ты совершенно прав. Поскольку НАТО в этой ситуации показывало себя, ну, скажем так, не совсем отмобилизованным, назовем это так. Как
Да.
это было в случае с падением обломков ракеты на территории Польши, как это было, в принципе, уже с зерновой сделкой, как это было с провокациями.
Ну, БПЛА сбили американские над Черным морем.
Вот. То есть, эта вся история, в принципе, уже растет оттуда. Поэтому, могут ли они устроить провокацию и бросить под нож, условно говоря, там, под танки вагнеровцев? Да запросто, послушай. Ну, одной сотни больше, одной меньше, вообще нет вопросов. Ну,
Нет,
вопрос
об этом-то вообще
зачем?
речи нет.
Вопрос, собственно говоря, чего вы хотите добиться? Будет ли НАТО наносить удар по территории Беларуси? Не думаю, что они на это пойдут. Если такая группа попытается проникнуть на территорию соседней Польши или Литвы, она, безусловно, будет уничтожена. Вот, она будет уничтожена, причем на входе на эту территорию. Не факт, что им, в принципе, дадут пересечь, но, в принципе, подготовленные наемники могут это сделать. Мест там достаточно. Если они даже проникнут, они будут локализованы, уничтожены, а остаткам будет предложено сдаться. Вот и все. Исходя из этого, возможна ли такая провокация? Да, она возможна. Еще раз повторю, какая задача? Задача ставится, то есть бросить их на мясо и увидеть реальную реакцию со стороны НАТО, для того, чтобы понимать, можно ли устраивать, играться в более серьезные игры. То есть можно ли эту историю мультиплицировать, а в следующий раз уже там не 100-200 пойдет, а пойдет там 2-3 тысячи, условно говоря. Но вероятность подобной провокации на данный момент я оцениваю как невысокую. Но я не исключаю, еще раз повторю, от того, что это может произойти. Путин неоднократно демонстрировал способность очень быстро взвинчивать ситуацию и идти на эскалацию, если этого требовали его цели. В то же время он понимает, что реакция со стороны, ну, скажем так, Польши будет, безусловно, незамедлительной. Поляки не будут цацкаться. Они не будут
Ну
вести
да.
переговоры, они не будут их уговаривать там, сдаться через мегафоны. Они их реально просто расстреляют. Да? А кого-то попытаются взять еще живьем. Вот. Поэтому я еще раз говорю, я не исключаю, но считаю, что вероятность этого невысокая.
Ты понимаешь, ведь это же тоже происходит, вот эта проверка, эта провокация, когда нету вот этой жесткой реакции до. Потом-то да, Польша настроена радикальнее, чем само НАТО. Мы это видели по кризису 21 года и мигрантскому, когда он изидов пустил на границу с Польшей, и поляки, в общем, не сильно церемонились, все равно как бы оставалось где еще. Но если бы сейчас, учитывая тот опыт, было сказано, мы будем расстреливать все, что движется, будем покрывать ракетами Соединенные Штаты, также бы высказались, даже не вздумайте ничего этого делать, потому что для вас последствия для всех будут непредсказуемы. Ты понимаешь, тогда бы не решились, тогда бы отъехали. А так можно давить, а потом в самый острый момент разменять. Мы вот, ну что вы, мы тут ни при чем, это какие-то там парамилитарные образования, психи ненормальные, они к нам на Москву ходили, теперь к вам на Варшаву пошли. Давайте лучше вот за мир во всем мире, и с Польши, и в Украине, и тут, и там, ну, понятно, и к зерновой сделочке вернемся, еще что-нибудь. Ну, вот приблизительно на такой волне они пытаются проехать. И это происходит только в тех случаях, когда Запад не дает четкого ответа, что будет со всеми ними. Ну, тогда можно попробовать. Вот о чем речь.
Еще, понимаешь, тут еще играет такой фактор, то, что в Польше осенью пройдут выборы в Сейм.
Да.
И поэтому, безусловно, с учетом того, что ПИС собирается остаться в власти и дальше, и они сейчас затеяли, в общем, достаточно жесткую игру против своих противников. Вот, и они сейчас очень активно мочат, назовем это так, я имею в виду представителей власти, околовластных кругов мочат Дональда Туска, они заняты. То, безусловно, для них любая показательная акция, которая показывает их решимость,
пойдет
действующих
в плюс,
сыграть
да.
это на руку. Поэтому это может быть сделано, опять же, конспирологической версией, если Путин хочет оставить при власти ПИС, вот теперь уже точно зацементировать, что там не будет никакого изменения курса, и оставить партию Качинского у власти, да, в таком случае можно такую историю устроить. Но смотри, никакого военного смысла подобная операция не имеет в силу очевидных обстоятельств. Польша сейчас имеет самую крупную армию в Европе среди всех стран НАТО. Более того, они объявили намерение ее увеличить вдвое. Вот. Хотя у них есть проблемы с формированием так называемого, называется ТРО, которое они начали создавать по украинскому примеру, то есть силы территориальной обороны. Но регулярная польская армия, она компетентна, она подготовлена. И более того, они сейчас, отдавая Украине вооружение, как, например, отдали уже все сюда вертолеты, и они закупают сейчас 100 или не помню, 120 американских «Апачи», то есть те самые ударные вертолеты. Если они вот так вот захотят просто выстроиться вдоль белорусской границы, вот они зависнут так вот в воздухе, все эти «Апачи», и сделают запуск даже там русами, вот неуправляемыми, значит, ракетами, то всей западной границы Беларуси просто не будет. Ее просто сотрут, потому что там ничего не останется. Ни бронетехники, ни личного состава, ни казарм. Просто там все будет стерто. Поэтому, если эта история произойдет, еще раз говорю, в Польше на волне выборов, я уверен, что поляки будут действовать максимально жестко, и никто с ними церемониться не будет.
Так, ну что же, тогда мы вот 30 минут с небольшим в эфире, двинемся дальше. Давай тогда все-таки вернемся к зерновой сделке, поговорим о том, что там вокруг происходит. Мы с тобой в прошлом эфире говорили, ты был по-своему уверен, что как-то надо ждать от Эрдогана решимости в реакции на вот это торпедирование сделки со стороны Москвы. Ну, Путин буквально, по-моему, вчера он заявил о том, что да-да-да, я, говорит, с Эрдоганом буду разговаривать в среду. Причем там то ли кто-то созвонился, тому не созвонился, этот не взял трубку. В общем, ну, понятно, это лирика все. А в среду он с ним, видимо, вот об этом будет разговаривать. Но как ты прогнозируешь и что можно сказать о том, как будет меняться эти переговоры? Ведь в целом я уже сказал выше, что Путин увидел, что в принципе негативное отношение к выходу Москвы из сделки. Даже среди тех, кто, ну, как бы считается нейтральный, полусимпатизант, но нейтральный, африканцы, там другие, начинают говорить, ну, как-то кисло получается, давайте как-то вот не подачками, а действительно вернемся в сделку. Вот Эрдоган, он в какой момент, если у него действительно есть к этому позыв, должен проявить, сказать, слушай, дружок, ну давай уже хватит, потому что, ну, там в конце концов есть Болгария, там есть Румыния, там тоже они, кстати, граница вот она, из Одессы чуть-чуть, ты что, собираешься морские мины разбрасывать, чтобы корабли из Констанцы, что ли, тонули, или что ты собираешься делать-то? Мы тебе нахер перекроем хоботок, да и все, и через Босфор ни один новороссийский танкер с нефтью не проедет, да и все, и сиди там, и пыхти. Ну, как бы вот, где логика в том, что они с ним осторожничают? Они дают ему месяц, в августе, типа, возвращается к сделке, и все окей, или вот что?
Я по-прежнему считаю, что единственный человек, который может изменить позицию Путина в вопросе зерновой сделки, это турецкий президент. И он, безусловно, готовится к этому разговору, готовит свои аргументы. И я не исключаю того, что они смогут договориться в обновлении зерновой сделки, возможно, в каком-то урезанном формате. Смотри, какие вещи произошли на этой неделе. Европейский Союз заявил о том, что он не сможет Украине существенно помочь с расширением и транзита зерна через
территорию
Европейского Союза. Сухопутного, да. Понятно, очевидные интересы соседних государств, которые не жаждут, чтобы Украина начала завозить сейчас дешевое зерно через их территорию, включая ту же самую Польшу, Венгрию. Они, безусловно, не заинтересованы в том, чтобы Украина эту зерновую сделку сухопутным путем реализовывала. И поэтому Путин, понимая, что для Украины единственная возможность вывести это море, и понимая то, что он может диктовать свои условия, в том числе, например, сократив количество судов, которые могут проходить, да, оно и сейчас регламентируется, они, в принципе, досматривают, пропускают не более трех судов, пропускали не более трех судов в сутки, вот, которые зерновоз зашли, а теперь он может сказать, вообще один, например, будет, вот будет один в день проходить, вот за месяц там должно пройти столько 30. Вот. В то же время для Эрдогана это вопрос денег, это вопрос его геополитического влияния, поскольку он был человеком, который ее фактически реализовал. И он прекрасно понимал, что он продает всем свое влияние на Путина, что только у него есть такая уникальная возможность о чем-то договориться, и Путин будет ее выполнять. Кроме того, понятно, Путин заинтересован в том, чтобы дело на самом деле совершенно не в зерне. Зерно – это уже, скажем, походная история. Главная задача Путина – уничтожение всей портовой инфраструктуры Украины. Что он хочет сделать? Он хочет сделать так, чтобы Украина после завершения этой войны в принципе была не способна экспортировать ничего, включая металл, зерно, там, химикаты и тому подобное. Не будет портов. Не через что будет просто вывозить. И с этим связаны особенно жестокие удары, которые наносятся в эти дни по Одессе, в первую очередь, по Николаеву. Смотри, они наносятся конкретно по портам, портовая инфраструктура, элеваторы. Сжигается зерно, но самое главное, сжигаются те мощности, которые строились. Они стоят сотни миллионов долларов. Все вот эти вот терминалы для того, чтобы Украина, в принципе, ничего вывозить не могла. И поэтому Путин может считать, что он и так достаточно уже минимизировал возможности Украины быть морской державой в данный момент, а война еще будет продолжаться, и он рассчитывает это закончить, то есть добить всю нашу портовую инфраструктуру. И поэтому, учитывая все эти факторы, он вполне может согласиться на возобновление сделки, вот доведя, знаешь, такой дом полного маразма, издевательски, сказать, вот пусть там, не знаю, один корабль в день или один корабль в два дня, хорошо, то есть да, пусть идут. Что он потребует взамен? Вот этот вопрос, на который у меня нет, безусловно, ответа. Что он захочет от Эрдогана? Ну, от Эрдогана понятно, он может потребовать, чтобы он начал пропускать российские военные суда из Средиземного моря в Черное, чего Эрдоган не делает.
Нет, вот это, он этого не делает.
Ему это очень сильно нужно. Но тут проблемка. Проблемка, потому что Турция член НАТО. И Эрдоган понимает, что он же как бы формально, он, конечно, может сам решение принять, но реально он понимает, что для него будут последствия. Поскольку если он сейчас допустит российские военные корабли, которые томятся там на выходе в Средиземном море и рвутся в Черное, то проблемы будут у Эрдогана, который сейчас после президентских выборов начал реализовывать такой более прозападный курс. Да? То есть он качнулся сейчас явно на Запад. И вот эти телодвижения и отпуск азовцев, да?
Ну, вот, да. И, вопрос Швеции, безусловно.
Швеция, которая решилась, все. Это же все тоже совершенно не случайно. Поэтому для Эрдогана тоже есть как бы свои красные линии, и он будет очень сильно думать, где он может выиграть при минимальном негативе. А где негатив, условно говоря, общинка выделки не стоит. Где негатив перевесит любой позитив от этой самой зерновой сделки. Поэтому я, скажем так, сохраняю сдержанный оптимизм относительно того, что Эрдоган все же сможет добиться от Путина возобновления зерновой сделки. Но я считаю, что условия этого возобновления будут совершенно не теми, которые были до того, когда Россия из них вышла. То есть это будет какой-то урезанный, какой-то минимизированный вариант этой зерновой сделки. Вот этого я ожидаю.
Ясно. Но мы 37 минут в эфире, у нас еще есть время. Давай теперь в контексте всего вышеозвученного поговорим о ситуации, насколько это возможно, понятно, не пускаясь в детали, с контрнаступлением. Ты уже коснулся вопроса относительно того, что происходит на Востоке, направление Кременная, где действительно 100-тысячная группировка российская планирует начать там наступление такое, которое позволит либо отвлечь силы от юга, либо там самостоятельное значение имеет выйти опять все на те же границы, которые дадут какую-то тоже переговорную позицию. А вот мы там деоккупировали Донецкую и Луганскую областью полностью. Ну, вот весь этот набор. Но вот смотри, об этом сообщили ряд, буквально два дня назад, американских изданий, Washington Post, New York Times, повторили, что начинается, как я понимаю, с августа решающая фаза контрнаступления Украины. Мы под ней подразумеваем, ну, прежде всего, активные действия на юге. Ну, так мы это видим, вот то, что происходит под Старомайорском, дальше и так далее. Я сейчас не хочу, чтобы мы обсуждали детали, тебе это нельзя делать, но что может в конечном итоге это дать для того, чтобы, решить проблему продолжающегося давления. Вот давайте перемирие, посмотрим, может, в сентябре. То есть, может, отсрочить, может... Потому что не будет идеального результата. Допустим, не возьмут Бердянск, Мариуполь и Мелитополь. Возьмут Токмак, например. Ну, или обойдут Токмак, да. Зайдут за Токмак после Старомайорского, Старомлиновского и... На той стороне Токмак, да? Ну, например, да? Потому что там это в другую сторону чуть-чуть. Ну, не знаю, какие-то еще будут достижения. И тогда, извините, о каких переговорах речь? Давайте доведем до конца то, что начато. Нельзя посередине остановиться, чтобы садиться и останавливать контрнаступление, заниматься переговорами и перемирием. Какая здесь вообще перспектива? Действительно ли резервы будут введены? И можно рассчитывать, что... Картина изменится, ну, скажем, до конца августа, до начала сентября.
Мы знаем о том, что вооруженные силы Украины сейчас достигают определенного стратегического успеха. И инициатива сейчас на южном и на бахмутском направлении находится на стороне украинских сил обороны полностью. Я не все могу рассказывать, но если говорить кратко, сейчас подразделения, штурмовые подразделения вооруженных сил Украины перешли к демонтажу, назовем его так, первой линии обороны противника. Этот демонтаж затянулся по очевидной причине. Противник создал буферную серую зону перед первой линией обороны глубиной от 3 до 6 километров. Это огромное расстояние, полностью нашпигованное ловушками, нашпигованное минными полями, и которое противник полностью контролировал своими огневыми средствами, находящимися далее за первой или за второй линией. Противник максимально сконцентрировал сейчас свои мотопехотные подразделения лучшие, которые он перебросил с одной стороны на запорожское направление, с другой стороны она действует на направлении Кремина-Лимана и в районе Купинска. Основная задача противника, который сейчас осуществляет свои наступательные действия на северном направлении, я имею в виду от Купинска до Кременной, имеют две основные составляющие. Первое – это выход на так называемые границы ЛНР и так называемые ДНР. Второе – создание буферной зоны, необходимой им, опять же, на будущее, для того, чтобы закрепляться на этих рубежах. И помимо этого, отвлечение внимания украинского командования от наступательной операции, которая осуществляется на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. В каждой войне, в каждых вооруженных силах есть оперативные резервы и есть стратегические резервы. Так вот, противник осуществляет свои наступательные действия от Кременной до Купинска, рассчитывает на то, что он сковывает действия наших подразделений украинских сил обороны и не даст возможность перекинуть сначала тактические, а потом оперативные резервы в направлении главного удара. Но поскольку Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заранее готовился ко всем вариантам развития ситуации, в том числе и к этому, рассчитывал, он располагает достаточными резервами, подготовленными бригадами, обученными. И наши подразделения с ними работают. Я могу подтвердить высочайший профессионализм тех бригад, которые прошли обучение на территории стран-партнеров, в частности, Великобритании и Швеции, которые действительно вооружены по последнему слову натовской техники, это правда. Вот. И таких бригад в составе штурмовых, мотивированных, подготовленных, достаточно для того, чтобы закончить успешно украинское контрнаступление, которое начато было полтора месяца тому назад. Поэтому я не берусь называть сроки. Это да, совершенно бессмысленно. Еще раз повторю, любой план на войне заканчивается с первым выстрелом. Я еще раз повторю, в каждом эфире это говорю. Но все зависит от погодных условий. Сейчас погодные условия в зоне боевых действий являются благоприятными для проведения наступательных операций. Большую часть времени стоит сухая, жаркая погода. Да, бывает чрезвычайно жарко, особенно при, допустим, там температуре 35 и выше. Когда ты носишь там на себе броню, у тебя такой эффект сауны. И там температура броней может там достигать даже 60 градусов. Ну, вот реально, когда ты потом ты выходишь, у тебя уже просто есть, у тебя там, допустим, на теле нет там, типа какого-то, значит, катона, какой-то футболки, то можно даже получить ожог. Вот. Ну, а если нет, то ты выходишь как из сауны, да, условно говоря. Ну, это нормальная абсолютная история. Самое главное, чтобы не было теплового или солнечного удара. Вот. И с этим связана проблема подвоза, в первую очередь, воды. То есть сейчас основная проблема на фронте – это даже подвоз не продовольствия, поскольку продовольствие портится крайне быстро, а воды. То есть бойцы в таких условиях потребляют больше воды. И под постоянными обстрелами основная задача – это переброска питьевой воды в подразделение. Но я еще раз говорю, значит, погода сейчас стоит благоприятная, теплая, сухая, бронетехника колесная, гусеничная, движется везде спокойно. Вот я имею в виду поверхность. Понятно, что поверхность заминирована. Была настолько плотно, что никто из наших западных коллег, западных инструкторов говорит о том, что никогда в жизни с подобной плотностью минных полей не сталкивался. Поэтому, когда у них есть первоначально, они говорят, что, знаешь, ну вот это глупая совершенно, значит, рекомендация. Ну вот если вы видите минное поле, объедьте его там в 200 метрах с правой стороны. Ему говорят: чувак, это поле не заканчивается, оно тянется на несколько сотен километров. Он говорит: в смысле? А вот так, на несколько сотен километров. То есть, куда ты будешь его обижать, если это минное поле тянется от белгородской границы и заканчивается оно там, условно, где-то аж под Херсоном. Там это, ну, больше 1000 километров. И они охреневают, понимаешь, от этого же. Они с таким никогда в жизни не сталкивались, с такой плотностью. Они вообще не понимают. Во-первых, это адски дорого, потому что такие минные поля, то, что они здесь заложили, это уже миллиарды долларов. То есть каждый из этих мин, вот это, то есть то количество, которое они уже заложили здесь, а мы говорим в данном случае, это миллионы мин, это даже не сотни тысяч. Если мы там берем обычные там монки, да, даже которыми они нашпиговали, лепестки, это реально миллионы мин, вот представь, которые уже находятся в нашей земле. Более того, они стали настолько ленивы, что они сейчас даже свои мины, они их не закапывают. И когда квадрик, вот, допустим, летит, то потом фотографию мы смотрим, и мы просто видим вот эти мины, они просто лежат, вот их видно, кругляшки такие, понимаешь? Они еще, когда нагреваются, их еще видно, допустим, там, если есть с тепловизором, уже они нагреваются. Ну, что температура сумасшедшая. Они просто из-за того, что у них нет времени, а мин надо было закопать нереальное количество, особенно противотанковые мины, они их просто кидают. Вот вырывается лунка и кидается мина. И вот когда летишь, и их просто видно, понимаешь? И это даже не, знаешь, это вот как шашки, да, на поле. Это даже не шашки. Это, знаешь, как вот истыканная иголкой, вот, знаешь, там какое-то, не знаю, там яблоко, вот там, и там просто на каждом метре, блин, там лежит мина. Вот это вот так это выглядит просто сверху. И поэтому, когда это показываешь, люди вообще не верят, что такое в принципе возможно. А оно возможно. И это реально был героический поступок за 6 недель, ну там чуть-чуть больше, пройти, вдумайся, от 3 до 6 километров, где оно утыкано просто. И еще раз повторю, их настолько много, что они их не закапывали, они просто их кидали. Вот. То есть она даже сверху не засыпана. И это все надо было пройти. И сейчас идет разбор первой линии. И поэтому сколько это продлится и когда это закончится, я не знаю. И давать ответ на этот вопрос, в принципе, никто не будет. Будет выполняться задача.
Все, понятно. Так, давай ближе уже к концу, уже остается у нас пара минуток. Скажи мне, вот эти обстрелы, они как-то интенсифицируются? Ты видел, сегодня Москва-Сити, значит, врезался дрон, видимо, в высотку, там, где располагаются на этажах соответствующих три ведомства министерства, там Минцифры и другие. И в Таганрог прилетела ракета, и по другим местам кое-что летает и так далее. Вот на твой взгляд, так сказать, интенсификация этих, скажем, обстрелов или там задействование российской территории, такой территории, которая прямо там, за границей Российской Федерации конституционной, да, так сказать, официально признанной, она насколько влияет, если об этом можно судить, на передовой, на, так сказать, разные аспекты войны? То есть как военнослужащие себя ведут, как истеричная реакция какая-то, может быть, возникает, может быть, это как-то отражается, может, что-нибудь по этому поводу видно, или это где-то далеко и вообще ни на что не влияет, вообще ни о чем таком невозможно связь уловить, вот я бы так сказал.
Ну, послушай, военные всегда выполняют задачу, выполняют приказ. Кто-то хуже выполняет, кто-то выполняет лучше. Не бывает такого, знаешь, что все выполняют на одном уровне. И не бывает никогда идеального выполнения. Кто-то задачу неправильно понял, кто-то ее истолковал по-своему, а кто-то решил, что эту задачу выполнит, например, там соседнее подразделение. Так бывает на войне всегда. То, что происходит вокруг, ну, влияет на военных, я скажу так, постольку поскольку. Во-первых, в значительной мере, ну, вот я, например, когда мы находимся там, у нас практически связи нет. У нас связь есть только, если ты заезжаешь на КСП в подвале, где стоит Starlink, и там где-то вечерком. Обычно в течение дня ее нет. Она есть, правда, места, скажем так, в фронтовой или прифронтовой полосе, где мобильная связь может пробиваться. Но обычно связь нестабильная, и поэтому возможности читать, что-то смотреть у бойцов вообще в принципе нет. Они на связь выходят обычно, только если они заходят на КСП, или они выходят на связь по рации. Вот рация — это единственный вариант, радейка — это то, что работает, и им сообщают. Ну, как ты понимаешь, по радейке никто полиинформации
не проводит. Ну да, такого нет вообще.
Знаешь, что включил там канал, и тебе там говорят там, а тепер сьогоднішні новини. Да,
нас, не-не, да. Я не столько на украинских солдат, я столько на российскую сторону, потому что, ну, как бы, понимаешь, кстати, говорят, что глушат, у россиян появились средства для глушения Starlink, не знаю, правда,
они
нет.
Были, они применяли те или иные средства не конкретно для Starlink, у них есть РЭБы, я уже говорил, у них РЭБов этих как грязи, включая окопные РЭБы, и они делают хитро, то есть он его не включает, если они видят, например, там летит дрон, они сидят до паузы, и когда он заходит как бы в зону эффективного поражения РЭБа, они вот только в этот момент раз клацают тумблер, он включается, и он начинает там подавлять или вырубает, или садит этот дрон. То есть так они действуют. Кроме того, у них дикое количество систем пассивного наблюдения. Они натыкали камеры на деревья, что ты понял, на деревья. Они ставят на трансформатор.
А что за камеры? Это какие? То есть это цифровые камеры?
Это цифровые камеры, которые... У них есть камеры, которые видят на расстояние до 40 километров. До 40 километров. Есть система
погоди,
типа...
а это что за камеры? Китайские? Это что, отечественное производство? Что это за камеры такие?
В основном это камеры иностранного производства. Среди них встречаются чаще всего собранные в Китае. Вот, у них есть система собственного наблюдения, типа Илья Муромец, пассивного наблюдения, очень, очень качественная. Да? У них есть системы, которые они собирают сами, типа там система Тропа, это их российская система, которая наблюдает. И есть даже сейсмические датчики. Они сейчас используют сейсмические датчики. Например, в серой зоне, там, где у них заминировано, они ставят там клеймера, мины. Вот, у них есть сейсмические датчики, если они слышат там движение, у них отличается, идет животное или идет там группа людей, они понимают, что заходит, например, там ДРГ, да, или заходит сейчас там подразделение, и они даже понимают, на каком участке. То есть они тоже не сидят на месте и развиваются. У них сейчас активно применяются дроны, и, например, их основной ударный дрон «Ланцет», они явно произвели дополнительную партию, потому что их завезли очень и очень много. Вся эта хрень, а скорость «Ланцета», напомню, свыше 300 километров. Вот. Поэтому мы работаем над тем, как этому противодействовать, и активно применяем как бы, и свои средства, в том числе у нас есть, в том числе противодронное оружие. Вот. Поэтому они пошли просто по нашему пути, понимаешь, что они делают? Они просто стали слизывать. То есть у нас, если на начало войны зима и там весна-лето минувшего года, они полностью по всем параметрам нам отставали. Сейчас они просто стали тупо копировать. Они всегда это делали, послушай. Начиная от прусского чеканного шага, да, и организации армии, которую они слезали с прусской, а потом с вермахта армии. И вот сейчас они учатся у нас. И учатся они достаточно быстро, надо признать. Поэтому наш единственный способ их переигрывать – это развиваться. Ну, мы не стоим на месте, понятно. Но я говорю, что их скорость обучения, она впечатляет. Они действительно вбухивают огромные бабки сейчас и в закупку этих дронов, начиная там от обычных мавиков, и производство собственных.
Я понял. Ну, бог с ним, с настроениями, насколько это можно судить в армейской среде там, потому что нет информации, понимаешь? Вот мы так можем свободно обсуждать,
их а вообще нет.
Информации никакой нет.
Марк, у них вообще нет, извини, перебил, у них вообще нет информации. Да. пленные сообщают о том, что у них вообще фактически нет даже такого понятия, как обычная политинформация. И кроме того, у них очень большие потери из-за чего? Когда, например, вот у них стоит, у них нет обмена информацией между подразделениями. Например, стоит морская пехота какая-нибудь, там, Тихоокеанская. Вот она стоит, она получила там звездюлей, значит, потеряла там 30% личного состава, их отводят на ротацию. Вместо них заходит какой-нибудь там смоленская, блин, мотопехота, набранная из мобиков. Они их не предупреждают, они не говорят им, смотрите, вот у вас там слева стоит там арта, по центру у вас там какие-то оторванные, блин, штурмовики, а здесь работают там минометы. Они вообще не предупреждают. Эти, они заходят, они говорят, что там? Там все нормально. Заходят, и они с нуля, они ничего не знают, они получают звезды. Поэтому самые большие потери подразделения всегда несут с их стороны в момент ротации. То есть, если ты их ловишь, а на разведке работает хорошо, подлавливает, понимается, что выходят подразделения одни, ночью они их там начинают выводить, и заводить другие. В этот момент ротации самое оптимальное время для атаки. Почему? Потому что пока ты еще не разобрался, чтобы тебе разобраться, тебе надо минимум двое суток. Понимаешь? Минимум двое суток, чтобы понять, что у тебя где находится. И поэтому именно в такой момент обычно и подлавливают. Вот на ротации, на выводе подразделений. Поэтому у них вот еще вот, большие потери из-за того, что они просто хер забивают друг на друга и не объясняют сменщикам, да, что вообще происходит на фронте. То есть они не делятся информацией. Вот. И у них, в принципе, связи между подразделениями как таковых не существует.
Ясно. Ну, а, допустим, наличествуют у них телефоны сотовые, они имеют право проносить? Ну, кто-то один-то, понятно, что запрещены, я понимаю, но как-то они же выворачиваются, на что-то снимают, куда-то звонят, что-то делают, или это все...
Запрещено.
Запрещено.
Вообще никаких у них нет телефонов, часто даже кнопочных нет. Имеют только офицеры, могут пользоваться телефоном. Ну и понятно, что там высший офицерский состав, от майора и выше, ну, они могут пользоваться смартфонами. А весь личный состав им запрещено. Поэтому что они делают? Они это, в принципе, всю войну. Они либо отжимают у местных, заходят там где-то в магазин, там, а ну дай, что у тебя там забирают. Вот, чтобы звонить родным. Делают тайно, прячут их там где-то, закапывают. Мы находили, когда на позициях, мы прямо находили, они там такие, у них тайники. Я думаю, что какой хрен, зачем прятать эту дешевую Nokia, блядь? Ей этой Nokia, она уже как кирпич. Они их ныкают, мы находили их в тайниках. А теперь понятно, почему, им запрещали пользоваться.
Запрещено.
Мы когда заходили, там была морская пехота калининградская. Вот, и они были тайники, и мы находили вот эти убитые, знаешь, такие вот кнопочные телефоны, ну, дешевые, копеечные. А понятно почему, потому что запрещали пользоваться. Поэтому не дают им, они не имеют права ничего это проносить.
Я и почему это спрашиваю, потому что, ну, не скрою секрета, что люди пытаются найти какие-то способы воздействия на солдатскую массу.
Да.
Российскую, чтобы, ну, как бы повысить мотивированность дезертировать, не воевать на территории Украины, как-то воздействовать политически на них и так далее. Этими вопросами задаются, а как до них дотянуться? Вот мы все время там обсуждаем. А, конечно, при отсутствии, так сказать, у них любых, соответственно, средств связи, естественно, что совершенно невозможно на них воздействовать, нужно искать какие-то способы, ну, в общем, они же могут пребывать действительно в неведении о том, что происходило с мятежом, со всем остальным, то есть, ну, понятно, что эти вещи, они всегда, так сказать, ну, влияют на умонастроение, на мотивацию и так далее. Ну что же, нас смотрит 83,5 тысячи человек, уже даже чуть больше, по 30 тысяч нам поставили лайки, и мы почти 57 минут были в эфире. Мы благодарим Тараса за то, что он к нам пришел, все нам рассказал. Мы многое стало понятнее в этом во всем. И просьба, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти, смотреть видео там, подписаться, ну и так далее, и так далее. А мы через неделю опять увидимся, как обычно, как и всегда. Спасибо, Тарас, спасибо всем зрителям. Всем пока.
Пока.